Глава 20. Практическое применение духовного врачевания. Приступая к врачеванию, духовный врач должен проникнуться чувством уважения к той властной силе, которую ему хочется пропустить через себя для облегчения страданий больного. Ему следует успокоиться физически и морально, по возможности не напрягать мускулы и нервы, и откинуть все волнения и заботы, и все мысли о материальной жизни. Он должен попытаться довести себя до состояния мира и покоя, на которые имеет право всякий, кто сознает значение определений духовное мышление и дух. Он должен попытаться перейти в ментальное состояние, в котором он прочувствует близость духовного океана, частицей которого является его собственное «я». Он должен попытаться настроиться в тон с беспредельным. Очень трудно определить это состояние словами. Чтобы его понять, надо его прочувствовать. Но мы предполагаем, что те, которых эта книга привлекла, или которые привлекли ее к себе, достаточно сознают значение того, что мы подразумеваем. Врач может наложить руки на больного или не накладывать их по собственному усмотрению. Некоторые не дотрагиваются до пациента, а другие инстинктивно чувствуют, что лучше трогать его. Полагайтесь в этом на собственную интуицию. Кажется, что в прикосновении человека, проникнутого духом, зиждется некая неопределимая целительная сила. Помните, что Иисус и его ученики обычно исцеляли духовной силой посредством наложения рук. Потому не бойтесь накладывать руки на больного, если у вас есть желание сделать это. Отбросьте при врачевании всякое чувство ответственности, что вы лечите, и постоянно представляйте себе, что вы есть лишь проток, через который вливается духовная сила. Как только вы начнете думать, что вы действуете, вы этим засорите проток и преградите путь силе. Многие хорошие духовные целители таким образом уничтожали действие своего труда. Их все растущий эгоизм привел к утрате, обладаемой ими в начале великой силы, которую они успешно применяли, пока не были развращены успехом и рукоплесканием толпы. Нам из собственной практики хорошо известны некоторые такие поразительные примеры. И возможно, что читатели сами слышали про такие случаи, которые они теперь смогут лучше понять. Опасайтесь при духовном врачевании этой роковой ошибки. Не вы лечите, а дух. Всегда помните это. Чтобы стать действительным протоком духовной целительной силы, лучше всего сосредоточиться на мысли, что вы являетесь протоком, пропускающим через себя исцеляющую силу, и попытаться ментально увидеть или почувствовать во время лечения вливание и выливание духовной силы. Лечение не должно быть очень продолжительным. Здесь врач должен руководствоваться собственной интуицией. Часто после некоторого срока такого лечения и врач, и пациент начинают действительно чувствовать во время лечения вливание духовной силы. В таком случае вы можете быть уверены, что вы действуете удачно. Во время духовного лечения и врач, и пациент должны быть в надлежащем настроении, так как тогда их мысли приспосабляются к протоку духовной силы. Для достижения такого ментального состояния врачу следует прочесть пациенту несколько строк или параграфов из произведений какого-нибудь писателя, относящихся к этому вопросу, избирая при этом что-нибудь гармонирующее с настроением больного. Этим путем мысли обоих, врача и больного, отходят от всего более материального и приноравливаются к предстоящему лечению. При этом способе лечения врач не обязан удерживать представление предпринятого лечения, как при ментальном врачевании. Дух проникает в организм пациента через его духовное мышление и пытается придать всему ему целость или совершенство, не пользуясь отдельными частями или фразами. Пациент окружен духовным потоком. Каждая мысленная клеточка чувствует его и оживляется им. Вот все, что мы можем сказать вам о духовных врачеваниях. Все остальное вы сами обнаружите, продвигаясь в работе. Не бойтесь приступить к этому способу врачевания, если только вы это делаете с добрыми намерениями. Вы увидите, что со временем вы все лучше и лучше сможете передавать эту духовную целительную силу, и работа ваша усовершенствуется. Тем, которые предпочитают иной из названных нами в этой книге способов лечения, или которые считают более правильным пользоваться иными способами, руководствуясь желанием или состоянием пациента, мы советуем применять это духовное врачевание хотя бы в продолжение одной или двух минут по окончании другого способа лечения. Врач может сообщить об этом пациенту или умолчать это, как он найдет нужным. В этом не будет обмана, потому что дух принадлежит всем, и все подчинены духу. Так что если врач найдет правильным пользоваться своей силой без ведома больного, то он имеет полное право на это. Возможно, что некоторые пациенты отнесутся с предубеждением ко всему, что называется духовным, потому что они связывают это с понятием о бестелесных душах, о спиритизме и прочем. Было бы весьма неразумно пользоваться словом «духовный» в разговоре с такими людьми. Другие могут вообразить, что нечто духовное отзывается религиозностью и что духовное врачевание не соответствует их религиозным убеждениям. Конечно, эти оба взгляда основаны на ошибочном понятии, и таким людям не стоит объяснять суть дела. В таких случаях лучше прибегать к другим способам врачевания и затем дать пациенту возможность пользоваться духовным врачеванием, не обсуждая его. Не следует лишать больного из-за его невежества чего-либо, что врач в состоянии дать ему. Советуя это, мы, конечно, не подразумеваем, что следует обманывать больного или говорить ему неправду. Мы только хотим напомнить врачу, что неразумно и бесполезно вызывать в пациенте антагонизм, упоминая при нем названия и понятия, которые он неправильно понимает или постигает лишь частично, которые противоречат его взглядам, так что его предубеждения и ханжество могут противодействовать той пользе, которую вы собираетесь ему оказать.